В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе казус Арахамия. Чем ответила грузинская власть украинскому политику, заявившему, что она, в отличие от народа, недостойна членства в ЕС?
Если Давид Арахамия не поддерживает европейскую интеграцию Грузии, это его проблема. Печально, что высокопоставленное должностное лицо страны, охваченное тяжелейшей войной, находит время комментировать в грузинской политике.
Весенние сезоны. Абхазскому правительству напоминают, что истекают 2 недели, данные ей для подготовки к отставке.
Будет опять очередной виток напряжения, который приведет уже к смене не только правительства, но и главы государства. Этого не видеть и не понимать невозможно.
Бахмут без Кадырова. Евгений Пригожин остается на войне, но с приданным комиссаром из Москвы.
Я думал, что он по понятию меня поймет. Оказывается, он не понял и быстро предложил передать нам Бахмут. Быстро заберем и уничтожим самых ярых шайтанов.
Все это также грузинская мечта готовится к выборам. Новофонская ярмарка. Что думают тбилисцы о Дне Победы и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Президент Украины подписал законопроект, который предлагает установить 8 мая днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующий документ Владимир Зеленский направил в Верховную Раду. Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции Вермахта. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение. «Мы победим. Будет день нашей победы, день победы Украины. Будет», – заявил Зеленский в видеообращении. Также украинский президент подписал указ о том, что каждый год 9 мая будет Днем Европы.
«Разом с всей вильной Европой 9 травня».
Вместе со всей свободной Европой с 9 мая Украина будет отмечать День Европы, Европы объединенной, в основе которой должен быть и будет мир. Наша Европа, частью которой Украина всегда была, есть и будет. Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня 9 мая мы будем чтить наше историческое единство, единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят расизм.
Которые уничтожили нацизм и победят расизм.
Подчеркнул Зеленский. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам 8 стран – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководителям 2 самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, в сообщении Кремля говорится, что Путин направил поздравительное послание народам Грузии и Молдовы. Из текста сообщения следует, что это не является поздравлением лидерам этих стран, пишет «Медуза». Путин не поздравил с Днем Победы ни лидеров Украины, ни украинский народ. Сегодня наш нравственный долг свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников, говорится в послании Путина. Россия атаковала Киев дронами «Камикадзе Шахет» в ночь на 8 мая. Вооруженные силы Украины отчитались, что сбили все 35 из 35 дронов. Беспилотники были запущены со стороны аэродрома Сища Брянской области. Сообщается, что в разных районах Киева в результате падения обломков есть разрушения, пострадали 5 человек. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Также в ночь на 8 мая российские вооруженные силы атаковали Одесскую область ракетами Х-22, выпущенными с бомбардировщиков дальней авиации. Сообщается, что было проведено 8 пусков из района мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму. По информации украинских военных, ракеты попали по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на побережье Черного моря. Анкара отказалась передать Украине по просьбе Соединенных Штатов закупленные у России комплексы противовоздушной обороны С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова цитирует агентство Анадолу. По словам Чавушоглу, Турция посчитала предложения, связанные с С-400, противоречащими национальному суверенитету. Министр заявил, что еще одним из предложений Вашингтона было передать управление комплексами США. Турция заключила соглашение о поставках российских комплексов в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. В 2019 Анкара получила первый полк С-400. США выступали резко против сделки. Администрация Дональда Трампа ввела санкции против Турции и ее исключили из программы по производству истребителя нового поколения F-35. Весной 2022 года агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что американские власти предложили Анкаре снятие санкций в ответ на передачу комплексов ПВО Украине. Киев регулярно требует от стран Запада усиления противовоздушной обороны страны. Сообщалось, что Вашингтон запросил передачи российских комплексов ПВО от всех союзников, у которых они стоят на вооружении.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский Союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставки в Россию электроники. В Брюсселе считают, что продукция этих фирм может использоваться в производстве оружия. Об этом сообщает Financial Times. В 11-й пакет санкций против России могут быть добавлены 7 компаний из Китая, среди которых 2 из материковой части страны. Данные компании занимаются производством микрочипов, полупроводников и другой электроники. Также под санкции могут попасть 2 производителя из Объединенных Арабских Эмиратов и один из Армении. Отмечается, что ограничения могут затронуть и иранские компании. Если новые ограничения будут приняты, то это станет первым случаем их применения со стороны Евросоюза в отношении компаний из Китая.
Спасибо. Международная новость нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Главная новость дня. Новая инициатива грузинской мечты меняет порядок избрания председателя и членов Центризбиркома. Согласно предложенному ею законопроекту, президента в процессе отбора кандидатов заменит теперь председатель парламента. По мнению оппозиции, налицо попытка узурпации ЦИК парламентским большинством. Насколько это так, выяснял Ираклий Рагвелидзе.
Первым о новой инициативе рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии от оппозиции Георгий Сюаридзе. По его словам, в ближайшее время законодательный пакет будет представлен на заседании Бюро парламента.
Меняется порядок избрания председателя и членов избирательной комиссии. Правящая партия, перейдя в режим подготовки к выборам, фактически узурпирует ЦИК. Этим пакетом власть подгоняет под себя процедуры, пытаясь выбирать председателя комиссии единолично, не согласовывая ни с кем, и, соответственно, ведет процесс антидемократическим образом, как ей заблагорассудится.
По его словам, согласно законопроекту, президент Грузии теряет конституционную прерогативу представлять парламент в кандидатуры на пост председателя и члена ЦИК. Это атака на институт президента, говорит Георгий Сиаридзе, отмечая, что если этот проект станет законом, будет сделан очень большой шаг назад.
Выводы Венецианской комиссии были проигнорированы. Главным достижением соглашения Шарля Мишеля стал механизм избрания председателя и членов ЦИК, который требовал квалифицированного большинства в 2/3 в парламенте, который должен был основываться на консенсусе и необходимости политических консультаций между партиями. Согласно этому пакету, все это отменяется.
По словам Сиаридзе, в соответствии с предполагаемыми изменениями, председатели и члены ЦИК будут избираться депутатами парламента простым большинством, сроком на 5 лет. Напомним, согласно действующему избирательному кодексу, председатель ЦИК избирается парламентом по представлению президента. Если председатель ЦИК избран большинством не менее чем 2/3 голосов от полного состава парламента, срок его полномочий составляет 5 лет, а в остальных случаях 6 месяцев. 5 августа прошлого года президент Саломе Зурабишвили внесла в парламент кандидатуры Тамар Алфаидзе и Реваза Игадзе на должность председателя ЦИК. Среди тех, кто прошел первоначальный отбор, был фаворит власти Георгий Каландаришвили, исполняющий обязанности главы ЦИК, хотя президент не представил его в парламент. Грузинской мечте подтверждают, что основной мотив инициативы – своеобразное выражение недоверия к президенту Зурабишвили, которая полностью перешла в лагерь оппозиции. По мнению вице-спикера парламента Гии Вольского, изменения назрели.
Очевидно, что до сих пор участие президента проявлялось только в одном. Она не представляла в качестве кандидата профессионалов высокого уровня, только потому, что его не поддерживала определенная группа людей, выступающая против кандидата от грузинской мечты. Это тупик. Выходит, что национальное движение должно составить состав ЦИК и назначить его председателя, независимо от того, нравится этой грузинской мечте или нет. Есть тупик, и президент перешел к позиции, называемой углублением и укреплением этого тупика. Поэтому у нас есть обязательства перед страной, перед избирателями. Мы создадим механизм, который обеспечит выполнение положений избирательного кодекса, который, напомню, мы приняли, опять же, без их участия.
При этом правящей команде считают, что соглашение Мишеля, которое определяло новый порядок избрания главы ЦИК, можно считать аннулированным. По признанию спикера парламента Шалвы Папуашвили, эксперимент оказался неудачен для власти.
Практика показала, что представление о том, что квалифицированное большинство является панацеей для достижения консенсуса, оказалось неверным. Важно, чтобы мы вернулись к этому вопросу и приняли правила, которые действуют во всех развитых странах, а не придумывали новые решения. Оказалось, что, с одной стороны, такие экспериментальные правила не работают. Грузинский народ также любит демократию, как и другие народы Европы. И то, что хорошо в других странах, то хорошо и для Грузии. Парламент должен иметь полный мандат на избрание членов ЦИК, и здесь не должно быть места экспериментам.
В оппозиции говорят, что правящая команда решительно двинулась по пути узурпации власти. Лидер фракции нацдвижения Леван Бежашвили назвал инициативу власти антиконституционной.
Налицо классический пример захвата государства. Правящая команда в канун выборов пытается подогнать законодательство под свои интересы, игнорируя Конституцию Грузии и взятые на себя международные обязательства. Мы видим, что автократический режим идет на любые ухищрения для сохранения власти.
Недовольны и в умеренной оппозиции. Насилие, как испытанный метод грузинской мечты, так оценил законодательные предложения в отношении ЦИК депутата от Гирчи Иаго Хуичи.
За год до выборов власть меняет порядок формирования избирательных комиссий, что ставит под вопрос легитимность выборов. Само собой разумеется, отсутствие консенсуса при подсчете голосов и проведению выборов понизит легитимацию ЦИК и даст повод говорить о фальсификации выборов. Вместо поиска путей к консенсусу власть переходит к насилию.
Напомним, в конце декабря 2022 года парламенту не удалось избрать председателя ЦИК. Ни один из выдвинутых президентом кандидатов не набрал достаточного количества голосов. Согласно законодательству Грузии, временный глава ЦИК Георгий Каландаришвили продолжал исполнять обязанности председателя. Ассоциация молодых юристов Грузии «Справедливые выборы» раскритиковали инициативу власти. Оба НПО считают, что представленные изменения еще больше снизят независимость ЦИК, повысят влияние на нее правящей партии и значительно снизят роль президента в процессе отбора кандидатов. Избрание ЦИК путем консенсуса также является важным элементом парламентских выборов 2024 года, и эта инициатива полностью противоречит политическому соглашению от 19 апреля 2021 года, рекомендациям Венецианской комиссии и одной из 12 рекомендаций Европейского Союза, заявляют профильные НПО. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузинская мечта усиливает антиукраинскую и антизападную риторику. Поводом для этого стало интервью Давида Арахамия, главы фракции «Слуга народа» с Верховной Раде Украины оппозиционному ТВ «Мтовари». Давид Арахамия заявил, что грузинский народ заслуживает статус кандидата в Евросоюз, а правительство нет. И что в 2024 году грузинская мечта не сможет победить на выборах. В ответ власть обвинила украинского политика в грубом вмешательстве во внутренние дела Грузии. Но вместе с тем появилась информация о том, что якобы брат Арахамии является фигурантом дела о нелегальном бизнесе колл-центров. Во всем этом пыталась разобраться Мзия Парисишвили.
Давняя неприязнь и личная, и политическая между Давидом Арахамией и грузинской мечтой усугубилась после воскресного интервью украинского политика, в котором он заявил, грузинский народ заслуживает статус кандидата на вхождение в Евросоюз, а правительства грузинской мечты нет, что грузинский избиратель в 2024-м не проголосует за мечту, что Михаила Саакашвили, гражданина Украины, нужно передать украинской стороне. Арахамия даже предложил своеобразную сделку на случай освобождения еще одного заключенного медиа-менеджера Ники Гварамия. Если президент Саломе Зурабишвили его помилует, то Арахамия готов лично ходатайствовать и убеждать президента Владимира Зеленского вернуть в Грузию посла Украины, который был отозван вскоре после российского вторжения в Украину. Объяснил Арахамия в интервью и свое отсутствие на похоронах Вахтанга Кикабидзе. Американские партнеры посоветовали ему в целях своего же безопасности отказаться от этой идеи, хотя он очень хотел приехать. Не вмешиваться в внутренние дела Грузии и заняться своей стороной Давиду Арахамия первым посоветовал один из лидеров грузинской мечты, депутат Арчил Талаквадзе.
Пусть ни у кого не будет иллюзий, что можно отделить власть Грузии от общества. Я еще раз хочу призвать его воздержаться от таких заявлений. Это прямо вредит дружбе между нашими странами и не соответствует реальности. Грузия всегда поддерживала и сейчас поддерживает европейскую интеграцию Украины. Если Давид Арахамия не поддерживает европейскую интеграцию Грузии, это его проблема. Печально, что высокопоставленное должностное лицо страны, охваченной тяжелейшей войной, находит время комментировать вопрос грузинской политики.
Выставлять предусловия по возвращению посла счел неуместным спикер парламента Шалва Папуашвили, напомнив, что Грузия солидарна с Украиной в этой войне, а в аффилированной с правящей партией «Силе народа» предположили, что за словами Арахамия стоят те силы, которые хотят Грузию втянуть в войну. Депутат Гурам Мачарашвили продемонстрировал силу своей логики.
Это не только его мнение. Он сам признал это, между прочим, в этом интервью. Он хотел приехать в Грузию, но мне, мол, не посоветовали это делать американцы.
Правящие партии, впрочем, не стали сегодня открыто обвинять Арахамия в связи со скандальным делом колл-центров. Но версию о том, что с колл-центрами в Тбилиси якобы связан брат Арахамия, активно обсуждают в проправительственных СМИ и сегменте соцсети. Арахамия в этом контексте активно обсуждают вместе с оппозиционером, лидером стратегии Акмашене Бели Георгием Вашадзе и его братом. «Все это хорошо спланированная спецоперация СГБ и МВД», – возмущался сегодня Георгий Вашадзе. Он уже несколько дней опровергает информацию о том, что он и его брат имели колл-центр в Тбилиси. Вашадзе упомянул некого Михаила Арахамия, взявшегося неизвестно откуда, по его словам, и также в никуда исчезнувшегося после того, как арендовал и предположительно оборудовал колл-центр в здании, часть которого принадлежит брату оппозиционера.
«Где этот Михаил Арахамия? Почему вы укрываете его? Никто не может его найти. Есть информация, что ему помогли уже покинуть страну. Я обращаюсь к прокуратуре, МВД. По этому делу кто-нибудь опрошен? У вас есть какое-либо доказательство преступления, если таковое имело место?»
Негодовал Георгий Вашадзе, критикуя также проправительственные СМИ за голословные обвинения в его адрес. Еще одному оппозиционеру, беспартийному депутату Хаты Деканоидзе, давно знавшей Давида Арахамия, сегодня приходилось объяснять журналистам, сколько братьев у украинского политика. У Давида Арахамия нет никакой связи с этим человеком, Михаилом Арахамия. Насколько я знаю, у него нет родных братьев и сестер. Я с уверенностью могу сказать, что никакой связи у Давида Арахамия нет с колл-центрами. Я думаю, что это просто пропаганда. Сам Арахамия в интервью ТВМ-товаре тему скандала с колл-центрами не затрагивал. Есть ли какая-то связь между киевским и тбилисским Арахамия, также осталось неясным. В открытом доступе есть лишь информация о родителях Давида Арахамия, его супруге и о том, что он отец шестерых детей, и все имена детей начинаются на «Д». То, что представители грузинской мечты сегодня не скупились на оскорбительные слова в адрес Арахамия, но обходили молчанием вопрос его связи с колл-центрами, побудило многих предположить, что грузинским властям нечего предъявить Арахамия. Некоторые оппозиционеры сегодня не скрывали желание получить от украинской стороны неопровержимые доказательства о причастности грузинских властей к обходу санкций против России. В остальном же мнение Давида Арахамия по поводу внутренней политики Грузии раздражение у них не вызывало, говорит депутат за Грузию Михаил Даушвили.
Чиновники обоих государств не должны ставить под удар многовековые дружеские отношения грузинского и украинского народов. Думаю, Арахамия просто выразил свое мнение, и это не вмешательство во внутренние дела Грузии. Что же касается выборов 2024-го, мы ставим целью, чтобы после выборов ни грузинская мечта, ни нацдвижение не смогли по отдельности вертеть страной, как они хотят. Это самое важное.
Сказал Даушвили. Остается неизвестным, будет ли имя Давида Арахамия активно упоминаться в скандале с колл-центрами. Представители правящей партии сегодня в очередной раз отказали оппозиции о создании следственной парламентской комиссии, но охотно продолжали утверждать, что грузинская оппозиция финансируется на деньги обворованных европейских пенсионеров, а желание оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию этого дела в грузинской мечте расценивают как попытку выяснить тайны следствия и избежать ответственности. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу душу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Евгений Пригожин остается в Бахмуте. Военное руководство России пообещало выполнить все пункты его недавнего ультиматума. Во всяком случае, об этом говорит сам основатель ЧВК Вагнер. Но эксперты уверены, российская Минобороны не может растрачивать резервы на бахмутское направление, когда весь мир ожидает буквально со дня на день контрнаступления ВСУ. В то же время в самом Киеве призывают не ждать от украинской армии каких-то сказочных результатов. Владимир Унанян с военными сводками.
Киев и Одесса под обстрелом. Россия не прекращает атаки на украинские города. В Черноморском городе ночью вспыхнул сильный пожар, а в небе над столицей были сбиты более трех десятков беспилотников типа «Шахет». В результате падения обломков есть пострадавшие разрушения, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Сейчас мы находимся в квартире одного из корпусов. Сегодня было одно из массированных нападений на наш родной город. В сторону нашего родного города летели 36 дронов «Камикадзе», и благодаря противоракетным системам все они были сбиты. 5 человек пострадали. 2 человека сейчас находятся в больницах, но никто не погиб, что очень важно.
Возобновившиеся массированные атаки на украинские города, судя по всему, часть обещанного Москвой ответа на взрыв беспилотника над куполом Кремля. Правда, сегодня российскому руководству приходится переключать внимание своих избирателей не только с вопросов о состоянии отечественной ПВО, но и пытаться замять скандал с эпатажными ультиматумами основателя ЧВК ВК «Вагнер» Евгения Пригожина. После нецензурных высказываний в адрес высшего военного руководства России обещаний оставить Бахмут на следующий же день после празднования Дня Победы, Пригожин, похоже, получил все, что хотел. Ну или, по крайней мере, получил обещание, что все будет.
Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее. Нам обещали дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий. Нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник. Нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске так, как считаем нужным. И нам дают Суровихина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» и взаимодействия с Министерством обороны. А это единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать.
Примечательно, что внезапному разрешению многомесячного спора предшествовала размолвка между Пригожиным и Рамзаном Кадыровым, до того часто выступавшими в унисон. После ультиматума основателя ЧВК «Вагнер» глава Чечни раскритиковал того за вынос ссора из избы и предложил российскому руководству своих бойцов на замену музыкантам. Правда, после того, как Пригожин согласился, Кадыров тут же заявил, что его не так поняли. Да и по лицам самих кадыровцев несложно было заметить их реальное отношение к перспективе оказаться в Бахмуте.
ЧВК «Вагнер» и его отряд, я сказал пару слов, поддержать руководство «Вагнера», чтобы он не вел себя неправильным образом, да, и я думал, что он по понятию меня поймет. Оказывается, он не понял и быстро предложил передать нам Бахмут. Хвала Всевышнему. Я горд и счастлив, что он нам передал этот участок. Мы быстро заберем и уничтожим самых ярых шайтанов.
В итоге Ахмат в Бахмут не поедет, а Вагнеру обещает все необходимое, чтобы наемники остались на своих позициях. По мнению западных экспертов, Вагнер необходим Москве именно на этом участке фронта, пока регулярная армия копит силы и вооружения в ожидании украинского наступления, которая может последовать на любом участке довольно протяженной линии фронта. Об этом, в частности, говорит профессор Сиракузского университета США Брайан Тейлор.
Куда будет направлено украинское контрнаступление? Российская Минобороны наверняка держит в резерве артиллерию для отражения этого контрнаступления. Пригожин хочет, чтобы все пришло к нему в Бахмут, но генеральный штаб должен думать о более крупной игре, чем просто Бахмут. И Пригожин осознает тот факт, что его войска были в основном пушечным мясом для российских военных, которые в итоге имеют небольшие тактические успехи за очень высокую цену.
Впрочем, на фоне ажиотажа вокруг пресловутого украинского наступления в Киеве дали понять, в мире слишком завышены ожидания от готовящейся операции. Об этом в интервью американской газете «Washington Post» заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, сегодня Киев не в состоянии ответить на вопрос, какими будут успехи ВСУ. Сумеют они продвинуться на 10, 30, 100 или 200 километров. Противник успел выстроить довольно мощную оборону, ее взлом потребует много ресурсов. По мнению аналитиков, сегодня главный вопрос, какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад. Так как если ВСУ потерпят неудачу, Киев может лишиться значительной части военной помощи или оказаться перед требованием сесть за стол переговоров с Москвой на невыгодных для себя условиях. Чешский президент, бывший натовский генерал Петр Павел настаивает, Киев не должен поддаваться призывам провести операцию как можно скорее, так как, по его словам, Украина неизбежно столкнется с ужасными потерями, независимо от численности своих сил, и она не может допустить провала наступления, так как второго шанса может и не быть. По словам Павела, не стоит и недооценивать россиян, у которых достаточно живой силы, техники, артиллерии и боеприпасов. А Западу чешский лидер советует готовиться в том числе и к тому, что война может закончиться с результатом, не предусматривающим полной победы Украины. В Киеве же продолжают верить, победа обязательно будет. Но для этого Украине все еще предстоит объединить вокруг себя Европу, чтобы справиться с новой экзистенциальной угрозой. И в этом деле символизм как нельзя кстати. В частности, президент Зеленский подчеркнул, что победу над нацизмом отныне в стране будут отмечать 8 мая, как и в большинстве стран мира. Что же касается привычной со времен Советского Союза даты, то 9 мая в Украине намерены придать несколько другой оттенок – будущей победы над другим измом.
Сегодня мы повертаем ее нашей державе.
Мы возвращаем нашему государству
честную историю без идеологических влияний. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над фашистами. Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем отмечать наше историческое единство. Единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят расизм.
Європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм.
Законопроект о Дне памяти победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-45 годов опубликован на сайте Верховной Рады и уже передан на рассмотрение профильного комитета. Согласно тексту документа, будут внесены изменения в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях. Теперь праздничным днем вместо 9 мая станет 8-е – День памяти и победы над нацизмом. При этом на сайте парламента есть пометка, что законопроект определен Зеленским как неотложный. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей», в студии Кети Бочеришвили.
Миллиардер, экс-премьер и основатель грузинской мечты Бедина Иванишвили лидирует в списке лиц, которых жители Грузии считают олигархами. Его имя назвали 45% участников во время опроса, проведенного исследовательской организацией CRRC Georgia. Агентство новости Грузии напоминает, что деолигархизация – одно из условий для получения Грузии статуса кандидата в ЕС. В правящей партии заявляют, что Бедина Иванишвили не олигарх, а меценат, а оппозиция утверждает, что он по-прежнему тайно управляет страной через грузинскую мечту. Во время опроса респондентам было предложено ответить на вопрос, чье имя подразумевается под условием о деолигархизации. После Бедина Иванишвили на второе место вышел экс-министр обороны Давид Кезерашвили с 9%. Именно его называют олигархом правящая партия Грузии. Еще 8% назвали находящегося в заключении третьего президента Михаила Саакашвили, 7% лидера оппозиционного партии Лело Мамуку Хазарадзе, 5% экс-министра экономики Ванноч Хартишвили. 37% заявили, что не знают ответа на этот вопрос. Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о задержании 10 граждан Непала, которые пытались незаконно пересечь азербайджано-грузинскую границу. По информации ведомства, иностранцы были задержаны 6 мая на служебной территории пограничного отряда «Шамкир» азербайджанских погранвойск. В результате оперативно-розыскных мероприятий были выявлены и привлечены к следствию граждане Азербайджана Халид Теймуроглу Надырли и Турал Теймуроглу Агаев, которые руководили задержанными лицами для незаконного пересечения государственной границы, сказано в заявлении. По информации погранслужбы, оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются. В Грузии мужчина демонстративно сорвал флаг Украины, установленный в Тбилисском парке Ваке. По информации телеканала Мтавари, это сторонник пророссийской партии «Консервативное движение», известной как «Альт-Инфо». Возмущение в связи с инцидентом, который предположительно произошел 7 мая, выразил исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов. «Абсолютно недопустимая ситуация с надругательством над нашей украинской символикой. Мы сообщили об этом в Министерство иностранных дел Украины и будем сотрудничать с правоохранительными органами Грузии, чтобы этот инцидент был расследован, а виновные понесли наказание в соответствии с законодательством Грузии», сказал дипломат. В МИД Грузии сообщили, что начали административное делопроизводство по данному факту. Лидер грузинского легиона Мамука Мамулашвили прокомментировал видео, выложенное в соцсетях. Он уверен, что это российская провокация. На видео запечатлены трое мужчин в масках с шевронами грузинского легиона. Один из них на грузинском языке обращается к россиянам. Он говорит, что после начала контрнаступления Украины война придет к ним в дома. «Мы поможем нашим братьям, вернем Абхазию и Цхинвали», продолжает он, обещая истребить мирное население, станцевать на их могилах, изнасиловать женщин и детей.
Спасибо. С кавказскими новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. День Победы сегодня отмечают в Тбилиси. Его отмечают скромно. Возлагают цветы к мемориалу в парке Ваке в знак уважения к погибшим на фронтах Второй мировой. Как отмечали этот день раньше и что вообще он значит для Грузии сегодня? С такими вопросами Серго Бригвадзе обратился к пользователям социальных сетей.
Что для вас значит 9 мая?
Это очень важный день для всего мира. Наши предки прошли очень тяжелый путь. Очень надеюсь и желаю, чтобы это была последняя столь масштабная война. Люди, воевавшие тогда против фашизма, принесли победу всему человечеству, потому этот день – важнейший праздник. Никто не должен преуменьшать важность 9 мая. А будущие поколения должны также чтить память погибших, как и предыдущие. У нас этот день давно не отмечается парадом, да это и не нужно. Достаточно посетить мемориал в парке Ваке. Я считаю, хоть так отметить этот день важно и нужно, чтобы никто не забывал о том ужасном моменте в истории, который нанес серьезный ущерб всему человечеству. Для меня 9 мая – это историческая дата. Да, это важный день для всего человечества, но таких много, и всех их отмечать не получится, иначе круглый год будем праздновать. Я не против, если праздновать будут другие, просто я лично его не отмечаю. Просто знаю, что это День Победы над фашизмом. То был тяжелый период для всего мира, потому считаю, что это больше повод для скорби. Пусть наши власти отметят этот день и помогут нашим ветеранам, которых сегодня по пальцам можно пересчитать, финансово или так, как они сами пожелают. Пусть наше правительство это сделает в знак уважения.
Я помню, раньше были парады в разных советских странах. Мы смотрели эти мероприятия по телевизору. В Грузии от парадов отказались. И думаю, ничего ужасного в этом нет. Раньше в нашей семье мы организовывали застолье, приглашали друзей и близких людей. У меня родные, которые, может, и не участвовали в военных действиях в те времена, но повидали все ужасы войны, потому для них это очень важный день. Впрочем, больше так масштабно мы не отмечаем этот праздник. Просто поздравляем. Поздравляем бабушек и дедушек, дарим цветы, иногда ходим в парк Ваке. Может, традиция широко праздновать утеряна, но это ведь не самое важное. Ничего.
Это часть нашей истории. Среди моих родственников не было участников Второй мировой, однако были такие друзья семьи. Я считаю, что Грузия должна отмечать этот день более масштабно, ведь наш народ очень многим пожертвовал ради победы над фашизмом. И я не прошу, чтобы у нас тоже проводили военный парад. Не говорю о помпезности, но просто относить цветы к мемориалу – это неуважение. Могли бы устроить праздник для оставшихся ветеранов, может, какой-нибудь концерт. Это хоть символично было бы.
Для меня 9 мая, День Победы над фашизмом, очень большой день для всего мира. Это великая дата в истории человечества, как и для Грузии, поскольку очень много грузин воевало в 40-е годы прошлого столетия, и многие из них не вернулись домой. В детстве, когда я еще ходил в школу, нам давали выходной. Мой дедушка отмечал этот день, знали, что это был праздник для него. Из-за всего этого дата казалась особенной. Так и отмечали, отдыхая в хорошем настроении. Это, конечно, не был Новый год или Пасха, но мы знали, что это великая дата. Но я за то, чтобы этот день отмечали и не забывали. Неважно, 8 или 9. Нужно ценить тех людей, которые пожертвовали жизнями ради победы.
В моей семье 9 мая особенно любят и отмечают. Мой дедушка был участником Второй мировой войны. И получил множество медалей, которые мы бережно храним. Я считаю, что этот день должен достойно отмечаться. Своим детям я рассказываю историю и учу уважать традиции, в том числе и этот праздник. В Грузии осталось очень мало ветеранов, и они заслужили, чтобы их ценили по заслугам и отмечали в стране День Победы над фашизмом. Не стоит их обижать. Надо помнить и чтить их, в принципе, не только 9 мая, но на протяжении всего года. Они заслужили, чтобы мы проявили больше внимания к ним.
Я очень люблю праздник 9 мая. С самого детства для меня это был особенный день. Мы его отмечали в семье. Моя бабушка была фронтовиком, работала в госпитале. Потому мы всегда с уважением относились к этому дню. Ходили в парки, а вечером устраивали застолье. Моей бабушки уже нет в живых, и я больше так не отмечаю этот праздник. Но в этот день всегда вспоминаю моменты из детства. В общем, это важная для меня дата.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Истекает 2 недели, которые оппозиция в Абхазии дала властям самопровозглашенной республики на отставку правительства. Лидер абхазского народного движения Адгур Ардзинба рассказал в интервью Елене Заводской о том, есть ли надежда на удовлетворение этого требования и что собираются предпринимать оппоненты власти, если отставка не состоится.
Адгур, недавно вы опубликовали пост, в котором предлагаете свой вариант действий на случай отставки правительства. Какие у вас есть надежды на то, что отставка правительства возможна?
Люди спрашивают, вот вы предлагаете отставку правительства, а что дальше? В связи с этим мы опубликовали свое видение дальнейших шагов. Что касается надежд на то, что отставка правительства состоится, это глава государства может принять решение, а на самом деле может и сам Александр Золотинович принять правильное, мудрое решение. Требование отставки правительства – это не требование не только оппозиции, это общенародное требование. Люди устали. За 3 года мы видели череду кризисов, топливо. Кризис, нет никаких реформ, нет никаких программ, цены поднялись в разы, социальный блок абсолютно не развивается, экономические показатели тоже оставляют желать лучшего. Вот, к примеру, торговый баланс. Если сравнить с 2019 годом, у нас отрицательное сальдо было порядка 14 миллиардов рублей. На сегодняшний день это 26 миллиардов рублей. То есть, если по экспорту у нас была динамика роста, там 14-19, серьезная, там в 3 раза экспорт увеличился, то с 2020 года по 2023 экспорт практически на том же месте. А импорт увеличился до 33 миллиардов рублей. Это же о чем-то говорит. Если взять программы кредитования, все делается кулуарно. Речь шла о 10 миллиардах. Ни один человек до сих пор не знает, кто, за что, почему получил какие-то кредиты или собирается получить. То, что правительство не справилось ни с одной задачей, по-моему, сегодня понимают все, кроме самого правительства. Поэтому самое мудрое решение в этой ситуации было бы, наверное, самим принять решение о собственной отставке.
Создается такое впечатление, что те проблемы, о которых говорит оппозиция, и те претензии, которые есть у людей к правительству, само правительство этих проблем как бы не видит. А создается такое впечатление, что вся политика, которую проводит правительство, она правильная, она ведет страну в светлое будущее. То, о чем говорите вы, это не разделяет категорически правительство. Оно уверено в своей правоте.
Уверенность в своей правоте, наверное, вызвала тот смех, который мы слышали на последнем заседании Кабинета министров, когда были озвучены требования. Премьер-министр рассмеялся там в голос. И на самом деле ведь они смеются не над нашими требованиями, они смеются над народом простым, которому все тяжелее и тяжелее. Но вы представьте себе, как воспринимают смех главы правительства, люди, которые всю зиму, позднюю осень, раннюю весну просидели по 7, 6, 8 часов без электричества. Как воспринимают этот смех люди, которые не могут сегодня позволить себе купить лекарственный препарат? Люди, у которых реально ухудшилась жизнь из-за действия этого правительства. И вот этот смех, он, конечно, олицетворяет вот то отношение руководства Кабинета министров к своему народу. Это означает следующее, вот в простом понимании. Мы будем делать что хотим и как хотим, а мы будем богатеть, мы будем, значит, расширять свое личное там благосостояние, а вы сидите и терпите. А если вы еще посмеете о чем-то там говорить, мы будем над вами смеяться. Именно так мы все это понимаем. Понятно, что кто-то оторвался от земли, и этих людей надо в срочном порядке изолировать от принятия решений. Иначе будет опять очередной виток напряжения, который приведет уже к смене не только правительства, но и главы государства. Этого не видеть и не понимать невозможно.
Адгур, на решение вопроса об отставке правительства оппозиция давала 2 недели. Они уже истекли, эти 2 недели?
Нет, они истекают 10 мая, и после истечения этого срока, как мы и обещали, мы объявим дату митинга Мы уже готовимся к этому митингу. И в городе Сухум проведем акцию протеста.
Отгур, вы предлагаете создать площадку по неотложным реформам и привлечь в нее широкий круг и политических сил, и ученых, и общественных организаций. Цель этой площадки, как вы пишете, в короткие сроки сформировать дорожную карту по выходу из кризиса. У нас уже создавались и разные комиссии, и существуют разные площадки. Их эффективность пока вот на данный момент вообще незаметна. Не превратится ли вот эта площадка в очередное место, где люди будут говорить?
В очередную говорильню?
Да, и ничего происходить не будет.
Данная площадка может быть создана только при условии отставки правительства. Если глава государства примет это решение, это будет означать, что он реально готов взаимодействовать с обществом. И уже на базе этого решения создается такая широкая площадка. Время вождей, королей уже прошло. Сейчас время команд и программ. Поэтому у нас есть свое видение будущего. У нас есть программа, у нас есть идеи по разным реформам. Наши предложения, конечно, будут переданы на эту площадку. Плюс у нас есть парламент. Это коллективный орган, где, безусловно, тоже есть свои мысли, свои идеи. Есть исполнительная власть, администрация президента, кабинет министров, они тоже в своей идее, есть общественники. Ничего в этом плохого нет, в том, что собрать воедино все идеи, потом на базе всех этих идей определить приоритеты, исходя из этих приоритетов и наших возможностей, создать простую дорожную карту на предстоящие 2 года, которые остались по конституции у действующего президента. И на базе всей этой работы новое правительство сможет начать свою деятельность, уже опираясь на широкую поддержку.
Какие шаги самые необходимые, которые нужно сделать для того, чтобы ситуация как-то изменилась? Как вы это видите?
Приоритет номер один – это оборона и безопасность. Поэтому бюджет 2024 года нужно прорабатывать с учетом этого приоритета. Мы должны максимум усилий направить на то, чтобы поддержать наши вооруженные силы, с одной стороны, с другой стороны, поддержать мобилизационные наши ресурсы. Это вопросы демографии, вопросы образования, вопросы здоровья нации. До сегодняшнего дня ни по одному из этих направлений нет программы. Есть некоторые шаги, которые точечно решают те или иные проблемы. Мы как нация просто исчезаем. И в этих условиях глупо говорить о чем-то другом. Когда ты физически исчезаешь, тебе нужно все ресурсы, все свои силы направлять именно на решение этой задачи. Второй вопрос – здоровье нации. У нас очень плохие показатели с рождаемостью. И рождаемость низкая, в том числе из-за того, что у нас заболеваний очень много. Ну и образование, потому что мир меняется и меняется очень стремительно. Если ваша нация не образована, уровень образования средний ниже уровня в регионе, то ваша нация просто становится обслуживающей нацией. Нам предлагают строить апартаменты, привлекать сюда крупные капиталы. Хорошо, мы построим эти апартаменты, построим эти мегапроекты, а наша нация, наш народ, какую роль будет выполнять во всем этом проекте? Вот об этом нужно думать. Вот если вы возьмете бюджет 2023 года и взглянете на него с точки зрения экспертного подхода, вы там не поймете, что у вас вокруг идет война, что у вас нация исчезающая, что здоровье нации очень критичное. То есть по бюджету не видно, что в этом бюджете есть какие-либо приоритеты. Понимаете, о чем я говорю? Вот сейчас начинается весной бюджет формироваться на следующий 2024 год. Если мы сейчас весной не поменяем правительство и не поменяем подходы, то и 2024 год мы проживем так же, как 2023 без приоритета. Вы понимаете? Это все связано с тем, что люди, которые находятся в руководстве, в том числе и кабинета министров, не соответствуют тем вызовам времени, с которыми они столкнулись. Это люди, которые были сформированы еще в советский период, а потом еще после 2008 года, после признания, пошла большая поддержка финансов со стороны Российской Федерации. И действующий премьер-министр тогда занимался строительством ряда социальных объектов. Там действительно тогда денег было много, деньги давали, и задача правительства заключалась в том, чтобы эффективно их осваивать. Это советская модель, модель автономной республики. Но сейчас, в 2023 году, ситуация сильно изменилась. Денег уже столько нет, надо самим зарабатывать, самим думать, а на это, к сожалению, эти люди не способны. Вы посмотрите, за 3 года ни один социальный объект не построен. Почему? Потому что одно дело строить, когда тебе из Москвы присылают деньги, другое дело самому понять, где взять, заработать и построить. Это вот разные вещи. С этими задачами эти люди справятся, к сожалению, не в состоянии. К сожалению, до сегодняшнего дня Республика Абхазия на программно-целевой метод управления так и не перешла. Виноватых искать мы не будем, но без этого в современном мире мы просто не выживем.
Для проведения протестной акции, о которой вы сказали, есть ли у вас широкая поддержка всех оппозиционных сил в Абхазии?
Есть системная оппозиция. Партии и общественные организации, которые 3 года при нынешней власти, а еще и больше, есть организации такие, как Форум народного единства, одна из старейших партий Абхазии, партия Абсны, ветеранская организация АРУ, это тоже одна из старейших ветеранских организаций в Абхазии. Ну и наша наиболее молодая организация, это АНД. Эти организации все 3 года занимаются общественной политической деятельностью в Абхазии. А когда вы говорите о том, что проводится митинг оппозиции, это не совсем верно. На самом деле это митинг, которые требуют люди уже. Мы проводили встречи в районах, в Удаутском, в Чемчирском, в городе Сухум, по ряду районов в мире, и все как один люди говорят о том, что им надоело так жить, нужно что-то менять. Когда власть делает шаги, которые прямо ухудшают жизнь каждого гражданина, и никто за это не несет ответственность, люди крайне возмущены. Люди видят, насколько нагло себя ведет власть, совершает грубейшие ошибки и при этом даже и не собирается и не извиняться, не признавать свои ошибки. А как только кто-то говорит о их ответственности, они еще смеются во весь голос над нами всеми. Или пытаются кого-то арестовать, запугать. Но это мало получается. Вот вчера в Гудауте было видно, как уже все в ситуации переломилось, когда жители Гудауты просто взяли средь бела дня и повесили плакаты, которые они считали нужным. Потом администрация попыталась их снять, жители опять приехали, повесили, поговорили с администрацией в необходимой форме, чтобы до администрации дошло, и плакаты висят на месте. Это будет такой социальный митинг, где люди придут просто отстаивать свои права.
Это была Елена Заводская, которая беседовала с Адгуром Арзинба.
Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Поколение, застигнувшее врасплох. Наш блогер Изида Чаня о движении Харах-Пицунда, бросившем вызов вечной номенклатуре.
Молодежный активизм в Абхазии – история не новая, но в послевоенный период начисто забыта. Этому есть объяснение. Война, на которой погибли в основном молодые, активные, идеологически мотивированные люди, продлила жизнь в советской номенклатуре. Как только закончилась блокада и наступили мирные времена, эта партийная элита, не испытывая никакой конкуренции и угрызений совести, ожила и заполнила политическое пространство. За 50 лет у власти они начисто подзабыли о конкуренции и даже в расчет не брали появление молодого поколения, которое все еще не решается назвать себя политиками и пугается от слова «оппозиция». Между тем, молодежное движение Харах-Пицунда заявило о себе, когда забуксовала полемика о дальнейшей судьбе пицундской дачи, которую руководство страны втайне от общественности попыталось вывести из-под юрисдикции Абхазии. Молодые люди, не обремененные памятью советских времен, назвав себя защитниками Пицунды, вышли на улицы Суху с плакатами, написанными на упаковочных коробках. Природные ресурсы – не источник наживы. У нашей страны есть 2 хозяина – законы и народ. Нам есть чем гордиться, есть что беречь и так далее. Затем было еще одно шествие встречи с депутатами парламента и представителями различных общественно-политических сил, постеры по всем городам Абхазии, выставки и информационная кампания в социальных сетях. Власть не отступила от своих намерений, но активность молодежных движений и оппозиции приостановила ратификацию соглашения в парламенте. В начале марта нынешнего года даже Генеральная прокуратура вынуждена была признать несоответствие координат указанных соглашений с фактическим расположением объекта. Президент не отозвал соглашение, но вопрос Пицунды отложен, и теперь во властной повестке план по апартизации и продаже энергетической системы страны. На мой взгляд, очередной виток напряженности спровоцировал отчитывал сам президент. 27 марта, вернувшись из Москвы, Аслан Бжания провел совещание с главами районов, на котором подтвердил свой курс на распродажу национальных ресурсов и превращение страны в территорию апарт-отелей. Таким образом, Бжания демонстративно проигнорировал требования оппозиции, которая предложила ему меры по преодолению кризиса, отправить в отставку антинародное правительство, создать совместно с общественностью дорожную карту по дальнейшему развитию страны, отвечающую национальным интересам, и назначить правительство, способное реализовать эту программу. Теперь у оппозиции нет выбора. Либо надо свергать власть, либо надо смириться с распродажей страны узким кругом политической и околополитической элиты, заинтересованной только в личном обогащении. Молодежные активисты пошли другим путем. Они не обещают митингов и не предъявляют ультиматумы власти. Рано утром 4 мая они начали развешивать в столице баннеры, на которых выражали протест против продажи земли и энергетики, незаконной застройки страны, строительства апартаментов и так далее. О намечающейся акции протеста были осведомлены сотрудники правоохранительных органов. И в 5 часов утра уголовным розыском были задержаны 10 молодых людей, которые развешивали или собирались развешивать баннеры. Баннеры отобрали и предъявили им необоснованное обвинение в хулиганстве. В расчете на силу и власть нелепость ситуации и последствия не учли. Лозунги с цитатами из Конституции, первого президента, писателей Фазиля Искандера и Баграта Шинкуба никак не тянули на статью хулиганства со штрафом в 120 рублей. По-хорошему, сотрудникам уголовного розыска надо было предложить помощь активистам в распространении этой наглядной агитации. Но власть ведет себя как слон посудной лавки и своими незаконными действиями только способствует пиару кампании, проводимой активистами. За задержанием активистов последовали заявления всех общественных организаций, омбудсмена, и вся эта история вылилась в целую цепь событий. Так, на следующий день после истории с задержанием на Сухумской набережной Махаджира на здании морпорта красовался новый плакат, а через день эстафету переняла Гудаута. Здесь плакаты развешивались открыто среди белого дня с использованием техники. Администрация города уже не решилась проводить задержание, но баннеры снимала. Цитатам Владислава Арденба и Фазиля Искандера позволили остаться. Не устроили администрацию города надписи про то, что наша страна не аукцион, а энергетика, земля и народ не продаются. А через несколько часов все повторилось, как в заклятии умножения, которое может остановить только тот, кто произнес его. Ну ладно, не было в их детстве Гарри Поттера, но должны были вспомнить, что чуть более полугода назад в Сухуми появилось несколько плакатов, на которых был перечень неисполненных обещаний президента Бжания. Активистов задерживали, плакаты срывали. Чем больше их срывали, тем больше их клеили. Теперь вся страна знает, что президент не выполнил ни одного своего предвыборного обещания. Но, как видно из сегодняшних событий, урок не был усвоен. Более того, из своего прошлого власть достала пропахшие нафталином способы подавления свободомыслия. Допросы, прослушки, возбуждение уголовных дел, экспертизы текстов на экстремизм и клевету. Параллельно перенимаются идеологические шаблоны, цветные революции, антироссийские настроения, влияние Запада, иностранное финансирование и так далее. В феврале нынешнего года министр иностранных дел Инала Арценба и председатель службы государственной безопасности Роберт Кеут даже умудрились выступить в дуэте с совместным заявлением и пообещали принимать жесткие меры в рамках закона против тех, кто генерирует антироссийские настроения в обществе. Осталось непонятно, про какие законы говорили чиновники и почему защита национальных интересов, любовь к родине, желание сохранить облик и экологию страны стали для нашего руководства синонимом антироссийских настроений. Однако бдительность наших чекистов – понятие дозированное и распространяется только на оппонента власти. Вот мне интересно, почему же наша СГБ не обратила внимание на российского профессора Анатолия Быкова, который, выступая с докладом на медицинском форуме в Сухуми, призвал абхазов ценить свои уникальные природные ресурсы и ни за какие деньги не соглашаться на застройку страны высотками. Это разве не то же самое, о чем говорят молодежные активисты, оппозиция, люди в социальных сетях, которые подвергаются давлению? Если ориентироваться на маркеры наших МИД и СГБ, российский профессор тоже генерировал антироссийские настроения. И еще один аргумент, который раскручивает власть – возраст политических оппонентов. Это самый ущербный довод, который можно было придумать. В критические периоды в истории нашей страны на политическую арену всегда выходила молодежь. Напомню, что в 40-х и 50-х годах прошлого века сестры Тамара и Екатерина Шакрыл с риском для жизни выражали свою гражданскую позицию, когда им было чуть более 20 лет. Открытые письма в ЦК, ВКПБ и Сталину. В 90-х годах движущей силой национально-освободительного движения тоже была молодежь. В Абхазском государственном университете это было студенческое движение «Накопия». В Народном форуме Айтгылара тоже было много молодежи. И именно они встали на защиту Абхазии в 92-м году. Многие погибли. Имена этих людей помнят и чтут в народе. И восхищаются их подвигом. Поэтому я повторюсь. Молодежный активизм в Абхазии – история не новая. Просто нынешнее руководство страны в большинстве своем дистанцировалось или не принимало в ней участие. Специально для их Кавказа – зидачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.